площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Ян Дрейман. Расскажу вам о темах, которые в течение следующих 50 минут мы обсудим в нашем эфире. Ближе к завершению часа поговорим о том, что Латвия отправила в Украину очередной гуманитарный груз. Отправлены трансформаторы, легковые автомобили, пожарная машина, компьютеры и многие другие необходимые вещи. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. Гостем в нашей студии станет руководитель общества Total Dobji, куратор творческих кварталов Каспарс Лелгалвес. С ним мы поговорим о том, что вот уже 11 лет в Риге на улице Ерицю работает дом негосударственных организаций. И сегодня там пройдет мероприятие по обмену опытом о том, как через творческий подход сделать негосударственные организации более сплоченными и более активными и действенными. В нашем научном блоге с Константином Рангсом мы обсудим, как последствия шторма Борис, какими они могли бы быть, если бы этот шторм все-таки докатился бы до Латвии, и что его фактически остановило. Ну а начинаем мы этот час с обсуждения такой темы. Как бороться с лишним весом у детей? К сожалению, эта проблема становится все более и более серьезной. Для того, чтобы актуализировать эту проблему сегодня, компания Esprex представит возможные решения. Вместе с нами на прямой связи председательница правления фонда детской больницы Лена Дампиня. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Насколько, в принципе, серьезная проблема детского лишнего веса, с которой мы сейчас сталкиваемся?
Jā, nu Latvijā, diemžēl, līdzīgi kā jau citviet Eiropā un pasaulē, arvien pieaug to bērnu skaits, kuriem ir palielināta ķermeņa masa, tātad palielināts svars, un mēs redzam, ka arī līdzīgi kā citu valstu pētījumi rāda, ka, diemžēl, ja bērnam jau līdz 6 gadu vecumam ir palielināts ķermeņa svars un Latvijā katram piektajam bērnam tāda problēma jau ir, jā, tad arvien tā problēma ir pieauguša. Un arī Latvijā 7 līdz 9 gadu vecumā, ja mēs raugāmies, tie jau vairs nav 19% ar lielāku ķermeņu masu, bet jau ir 23%. Un kopumā Latvijas iedzīvotājiem ķermeņa svars, tātad aptaukošanās, ir virs Eiropas Savienības vidējās normas. Tie ir, manuprāt, aptuveni 57% Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir palielināts ķermeņa svars. Tāpēc uz veselību raugoties un saprotot, kādas sekas atstāja gan uz fizisko, gan uz arī mentālo veselību, liekais ķermeņa svars, ну, tā ir ļoti, ļoti liela problēma šobrīd Latvijā.
В двух словах отскажу, то есть наблюдается лишний вес даже у детей до 6 лет, фактически у каждого пятого ребенка есть лишний вес, и если говорить в целом об нашем, о нашем латвийском обществе, то 57% жителей Латвии испытывают лишний вес, и эта проблема, к сожалению, имеет тенденцию расти. Какие тут могут быть причины того, что мы наблюдаем увеличение общей массы тела?
Nu, aptaukošanās pārsvarā ir saistīta ar ļoti vienkāršu lietu. Mēs uzņemam vairāk kalorijas, nekā mēs patērējam. Jā, bet, protams, ka ir dažādi citi faktori, ir ģenētiskie faktori, ir vidas faktori, kas ietekmē ķermeņa masu un to, kā kuram šis svars nāk klāt, bet kopumā ļoti svarīgi ir skatīties uz uzturu, ko mēs ikdienā apēdam, jā, kas ir tās kalorijas, ko mēs uzņemam. Un, protams, tur ir ļoti svarīgi šis kustību aspekts, cik daudz mūsu bērni kustas, jā. Bet runājot tieši par veselīgu uzturu un kustību ēstpriekš, nu, tad tas ir viens no šīs kustības mērķiem veicināt labāku izpratni par to, kas tad ir veselīgs uzturs, kāds uzturs mūsu bērniem ir nepieciešams, lai nebūtu šī liekā ķermeņa masa. Un vienlaikus arī izglītot un rādīt, ka veselīgs uzturs var būt arī garšīgs uzturs un var būt arī vienkāršs pagatavojums, jo bieži vien tas ir tas lielākais mīts, ka ja ir jāēd veselīgi, tas nozīmē svaicēt brokoli un kaut ko, kas bērnam negaršos. Vai arī tas ir jāgatavo ļoti ilgi un sarežģīti, tātad veselīgai maltītē, ja ir jāpērē milzīgs laiks gatavošanā, nu, caur mūsu bērnu slimnīcas pieredzi un to, ko mūsu pacienti bērnu slimnīcā ēd jau 4 gadus, kustība ēstieks ir bērnu slimnīcā, un mūsu bērnu slimnīcā ēd veselīgi, bet garšīgi. Un to rāda arī mūsu pacientu un viņu vecāku apmierinātības anketas, ka šobrīd vairāk nekā 70% bērnu slimnīcas pacientu ir ļoti apmierināti ar to, ko viņi slimnīcā ir ēduši.
Итак, слишком мало двигаемся и при этом слишком много едим. Да? Вот основная причина, по которой наблюдаем увеличение количества людей с лишним весом. А как есть полезно? Какие ваши могли бы быть тут рекомендации?
Ir ļoti jāskatās, kas ir šīs uzturvielas katrā produktā, jo ne tikai tas kaloriju daudzums, mēs saprotam, ka mēs vienādu kaloriju daudzumu varam uzņemt ar frī kartupeļiem, jā, un arī ar citiem produktiem. Tad līdz ar to rekomendēti būtu šīs veselīgākās izvēles, kur uzturā ir iekļauti gan augļi, gan dārzeņi, gan graudaugi, jā, piena produkti. Līdz ar to tā svarīga ir šī uztura dažādība. Jā, bērns var apēst kaut ko saldu, jā, bērns var apēst, nezinu, arī ceptu kartupeli. Ir svarīgi saprast, cik bieži viņš to dara, vai tā ir ikdienas maltīte, jā, vai tas ir kāda izņēmuma reize. Tas, kas ir svarīgi un ko arī parādīja nesen veiktā aptauja par vēšanas paradumiem bērniem un par ģimenes paradumiem attiecībā uz bērnu vēšanu, ka aptuveni 50% bērni tikai ēd brokastis no rīta, kas ir ļoti svarīga maltīta dienā. Ja, lai sāktu dienu, ir svarīgi uzņemt no rīta šīs kalorijas, veselīgās kalorijas, kur var būt graudaugu putras, kur var būt rupmaize ar sieru vai viespiens ar krējumu, tātad produkti, kuriem ir pievienota vērtība. Un tās ir tās saucamās nevis tukšās kalorijas, ja, bet tās veselīgās kalorijas, kuras ir svarīgi to pirmo ēdienu reizi ievērot. Un, protams, tad skatīties, kas notiek ar bērnu pa dienu, jā, tātad, ko bērns saņem skolā, kādu veidu pārtiku, arī, protams, bērndārzā un arī pie mums bērnu slimnīcā, jā. Tāpēc arī radās šī kustība ēstrieks. Un arī, protams, ir svarīgi, kas notiek pēc tam, kad viņš vakarā atnāk mājās. Jā, vai ir bijusi iespēja vecākiem pašiem kaut ko pagatavot, un daudz vecāki atzīst, ka viņiem, diemžēl, nav laika. Jā, bet te ir tad svarīgi, kādas ir tās alternatīvas. Vai mums mājās ir bērnam pieejami atkal jau svaigi dārzeņi un augļi, ko viņš var paņemt un našķoties, jā, ar dārzeni vai ar augļiem, nevis ar šokolādēm vai čipšiem.
Итак, тут очень важно разнообразие, важно следить за тем, чтобы в питании ребенка оно наблюдалось. А как, с другой стороны, не уйти в крайности, не увеличить риск развития расстройства пищевых привычек? Как сделать так, чтобы обойти этот риск?
Jā, nu atkal svarīgi, nu tas, protams, prasa kaut kādu disciplīnu, jā, no vecākiem, arī izpratni par to, lai tad šis liekais svars sekot līdzi bērnam, proti nodrošinot šīs veselīgās maltītes un sekot līdzi arī, vai bērnam svars pieaug, jo viens no izplatītiem mītiem ir arī tāds, ka nu tagad manam bērnam varbūt ir liekais svars, bet tas jau pat par sevi kaut kad pāries, jā, nu diemžēl tā tie pētījumi, pierādījumi liecina par pretējo, ka tās svara problēmas pašas no sevis visbiežāk nepazudīs, un viņas paliks tikai nopietnākas, un tāpēc ir svarīgi arī tad laicīgi, ja bērnam jau ir radušās šī liekā ķermeņa masa, jā, un vecāks to jau vizuāli var redzēt, tad ir svarīgi laicīgi vērsties pēc padomu, pēc atbalsta, jā, pie profesionāļiem, tostarp arī pie mums bērnu slimnīcā, kur ir šie adipozitātes kabineti, lai kopā ar speciālistiem tad jau varētu nopietnāk piestrādāt pie tā, kāds tad ir katram konkrētajam bērnam tas vēlamais uzturs, jā, kā nodrošināt šīs vēlamo kaloriju apjomu un arī uzturvielas, lai tad ilgtermiņā nerastos tādi jau nopietnāk veselības traucējumi, piemēram, otrā tipa cukura diabēts, jā, vai kādas sirds traucējumi, vai arī, tā, kā jau es minēju, arī mentālās veselības grūtības bieži vien bērniem ar lieko svaru ir paaugstināts risks.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами была председательница правления фонда детской больницы Лена Дампиня. Напомню, что сегодня начинается компания Esprix, которая вот, привлекает внимание к проблеме лишнего веса, в том числе и у детей. Но вот мы слышали, что важно очень разнообразие в питании. Мы переходим к другим темам. Впереди нас с вами ждет научный блок вместе с Константином Ранксом.
Научный блок с Константином Ранксом.
В Европе на прошлой неделе бушевал шторм Борис, который стал причиной смерти 24, как минимум, человек. Вместе с тем многомиллионного ущерба особенно пострадали регионы Италии. А что было бы, если бы такой шторм докатился до Латвии? Об этом мы прямо сейчас и поговорим с Константином Ранксом. Константин, приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Приветствую всех. Доброе утро.
Итак, что стало причиной того, что шторм все-таки стих? Расскажите подробнее.
Ну, любой шторм, любой циклон периодически существует какое-то время, а потом он, как говорится, заполняется. То есть его энергия тратится, и он перестает действовать. Я хотел бы обратить внимание, что самый сильный удар Борис нанес на Центральную Европу. Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, юг Польши. И надо сказать, что ему совсем недалеко было добраться и до стран Балтии. Он не смог это сделать просто потому, что на востоке стоял мощный блокирующий антициклон. А вот если бы его не было, он мог бы переместиться и к нам. И тогда бы мы получили, как говорят, по полной.
Так, если бы мы получили по полной, то мы можем прогнозировать, какой ущерб могут наносить подобного рода природные катаклизмы?
Ну, давайте сравним с тем, что у нас было в ночь с 31 июля на 1 августа, вот знаменитый наш летний шторм. Тогда выпало над Ригой чуть больше месячной нормы осадков. А вот, например, над Чехией выпало 3 месячных нормы осадков примерно в то же самое время. То есть можно сразу сказать, в 3 раза больше бы выпало воды. И что бы тогда было у нас на улицах наших городов, что было бы на наших полях, то, что было и то, что сейчас мы видим в Центральной Европе. Полный кошмар. Там же только на первичное восстановление сейчас прикидывают, нужно будет потратить 10 миллиардов евро. Огромные деньги. И, то есть, если бы такой удар пришелся бы по нам, то нам было бы совсем-совсем не сладко. Это бы сейчас было бы для нас самой главной проблемой второй половины этого года.
Какие мы можем сделать улучшения уже сейчас? Понятно ли это? Где, ну, таким разговорным языком говоря, соломку подложить для того, чтобы уменьшить возможные последствия от такого или подобного катаклизма в будущем?
Но то, что меняется характер движения циклонов в результате изменения климата, это факт. Вот, например, наши соседи, литовцы, сейчас ждут новый циклон Бригита, который уже зародился, который уже движется, и по их расчетам, если он пройдет как раз по югу Балтийского региона, это тоже может вызвать очень мощные ливни и ветра. В конечном счете не совсем понятно, как он будет двигаться. Он может чуть пойти и севернее в нашем направлении. То есть вот эта неопределенность, она очень сложна, она очень сложна и мешает каким-то таким кратковременным действиям. А в принципе мы должны понимать, что такие шторма будут проходить теперь регулярно, и к этому нужно готовиться. То есть это нужно как бы держать в подкорке. Это новая жизнь, новая реальность.
А как готовиться можно к подобному роду?
Но прежде всего нужно учитывать, что там, условно говоря, поражающий фактор таких циклонов. Это изобильные осадки, следовательно, нужно думать о том, как вся лишняя выпавшая вода должна быстро стекать с улиц наших городов. нужно думать и о дренаже полей. Это тоже очень серьезная вещь, это технически возможно, но это не сделаешь за одну ночь, это серьезная работа. Плюс нужно же, конечно, думать о таких поражающих факторах, как град. В прошлом году град в Добеле пробивал стекла автомобилей и наставил синяков людям, которые в этих машинах сидели. То есть тогда, очевидно, нужно думать о том, что требуются специальные парковки с крышами. Не нужны стены, а вот крыши нужны. И вот так вот по мелочи вопросы, связанные с падением деревьев на линии электропередач или на дорогу, или на железнодорожные пути. Все это в комплексе понятно, как делать. Вопрос, что на это нужны деньги, и мы должны понимать, что это делать надо.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был Константин Рангс. Напоминаю, что по вторникам в это время в Домской площади звучит научный блок. Теперь пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую.
Футбольный привет. Вот одно утро я продержался без новостей о футболе, а потом не смог. Но на самом деле повод есть, потому что накануне, там, где располагается ЛНК Парк, там, где находится стадион, база ЛНК и где выступают столичные команды, ярко горел свет. Что там было? Там был полуфинал Кубка Латвии по футболу и встречались РФС и Рига. Ну, громче афиши в латвийском футболе и не придумаешь. Во-первых, в полуфинале играли финалисты прошлого года, то есть у РФС был прекрасный шанс взять реванш за поражение в тогдашнем финале, это раз. И во-вторых, РФС находится в преддверии Лиги Европы, и команда, было интересно мне посмотреть, что же Виктор Мороз приготовил для своих соперников, а приготовил он для них команду, ну, практически второй состав, то есть без ведущих футболистов. Ну и, наверное, вполне закономерно то, что даже несмотря на то, что в первые 15 минут этого матча РФС был ближе к взятию ворот, там и Лука Силагадзе несколько раз бил, и Евгений Минин отправлял мяч там издали, пытались взять ворота Рихарда Матревица. Вот. Но все-таки именно Рига открыла счет в этом поединке. Это было в середине первого тайма, когда после передачи Манкенды в штрафную не смогли разобраться с мячом ни голкипер Павел Штейнбер, ни Марцис Ош, и Марко Регжа, находясь в нужном месте и в нужное время, как и полагается игроку такого амплуа, берет и закатывает мяч в полупустые ворота. Да, и вот здесь, казалось бы, РФС нужно встряхнуться и быстренько восстановить психологические и моральные какие-то силы. Вот, но при этом Штейнберу пришлось еще раз спасать свою команду, чтобы она совсем уже не оказалась в роли сильно догоняющей. А вот во втором тайме мне было интересно посмотреть, как же все-таки после перерыва РФС восстановится. И это случилось. Сначала команда после удара Нджики делает счет 1-1. Вот, ну и уже под занавес матча, это было после 80-й минуты, Харуна Нджи берет и забивает второй гол, и в итоге РФС выигрывает этот матч. Кто-то скажет, почему так мало фамилий латвийских и почему так много легионеров. Но да, вот сейчас латвийский футбол использует все возможности, чтобы привлечь дополнительные силы из-за рубежа. И футболисты иностранного происхождения составляют достойную конкуренцию нашим ребятам, и нашим ребятам приходится подтягиваться. Это очень долгая дискуссия, уже сколько раз об этом говорилось, и сколько раз обсуждалось, какой должен быть лимит, и нужно ли и приглашать зарубежных игроков. Вот, мнения разнятся, но факт остается фактом. Забивают вот чернокожие ребята, и нашим футболистам приходится их догонять. Это это на самом деле хорошо. Но в любом случае у РФС дебютировали очень много футболистов. Там был и Минин, и Чебинды, и Сила, и украинец Максим Деркач, и Руслан Деружинский. Вот. Много молодых ребят, которым вот 20 лет только исполнилось. И даже вот этим вторым составом РФС обыгрывает Ригу. И при том, что впереди, как я уже сказал, будет Лига Европы, и Виктор Мороз, я так понимаю, решил поберечь основные силы своей команды. Ну, здесь тоже такая дилемма, что же все-таки важнее, Кубок Латвии или же выступление в Лиге Европы? Очень сложно как бы выбрать и расставить приоритеты, но повезло в данном случае отчасти РФС то, что команда смогла одолеть в полуфинале своего принципиальнейшего соперника и будет ждать уже участника по финалу, потому что в среду на стадионе Сконта Ауда будет принимать Лепаю, и вот кто-то из этих двух команд станет вторым финалистом, и уже 30 октября мы станем свидетелями финала Кубка Латвии и, соответственно, победителя. Вот, что касается Риги, то здесь много вопросов относительно финского тренера, потому что уже достаточно давно идут разговоры о том, что Валакари не на своем месте находится, и что команда, имея очень хороший бюджет и достаточно сильный подбор игроков, не может по достоинству и используя вот эти все силы воспользоваться ими. Так что у Риги на самом деле проглядываются большие проблемы, и что-то предстоит делать этой команде. Ну а РФС, я вот даже узнал, один мой знакомый приехал специально из откуда-то из провинции, то ли из Добеля, вот посмотреть, как играет РФС, и сначала очень расстроился тому, что команда выставила практически второй состав, и было понятно, что на бумаге поражение для РФС гарантировано. Но то, как ребята боролись, как они показали характер и выиграли этот матч, ну, заставили болельщика пересмотреть свое решение, и даже вот человек удивился, что все-таки такой был исход. Тем не менее, такие пожелания в адрес тренерского штаба, что пренебрегать желаниями болельщиков, которые хотят увидеть все-таки первый состав и звездных игроков на латвийском уровне, все-таки этим про это забывать не стоит, и люди хотят видеть классных футболистов вот прямо здесь и сейчас, а не в грядущих матчах. Вот так, что касается футбола. И еще коротко о футзале. В Хорватии будет проходить крупный турнир, вот, чемпионат Европы по футзалу, и вот там латвийская сборная в преддверии обыграла этого турнира, в проверочной игре обыграла Турцию со счетом 5-4, вот, но дальше на турнире в Пориче придется играть со Словенией, Эстонией и Черногорией, вот, так что большой футбол не только на зеленых газонах, но и на паркетах под крышей продолжается, и мы будем смотреть, естественно, за этими мероприятиями тоже. Все, Рома, тебе пас мой.
Спасибо большое. Вместе с нами был Роман Антонович. Буквально через мгновение мы встретимся с руководителем общества Total Dobje, куратором творческих кварталов Каспарсом Лейлгалвисом для того, чтобы обсудить, как работает дом негосударственных организаций в Риге на улице Еретю.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь». В этом году исполняется 11 лет с тех пор, как в Риге по адресу Еретю 43А начал работу дом неправительственных организаций, который был создан самоуправлением. И, соответственно, вот за 11 лет работы такой дом стал центром, в общем, гражданской активности, культурной жизни. И сегодня там пройдет мероприятие с 4 часов до 7. Творчество и культура для укрепления сообществ. Вот в таком ракурсе будет устроено мероприятие и обсуждение в доме негосударственных или неправительственных организации в Риге. Подробнее поговорим о том, как неправительственные организации через как раз-таки творчество и культуру могут укреплять сообщество. Об этом поговорим в течение следующих нескольких минут. Вместе с нами в этой студии руководитель общества Total Dobrze, куратор творческих кварталов Каспарс Лелгалвис. Приветствую вас.
От первого лица.
Ну, возможно, некоторые наши слушатели знают вас как основателя Total Dobrze. Давайте напомним им, что это, в чем идея Total Dobrze как таковая заключается.
Угу. Ну, в принципе, это такой арт-центр, который создали художники в бывшей фабрике ВЭФ в 2010 по 2013. Мы там основали вот арт-центр, сами создали вот негосударственный такой проект. И потом еще было несколько проектов культурных площадок, которые я уже создал как руководитель Total Dobrze Art Center и как представитель организации Free Riga, который я тоже был один из создателей этой площадки.
Да, ну вот от себя добавлю, да, как посетитель некоторых из этих мест, как мы видим, знаем, что в Риге одна из проблем – это заброшенные пространства, или, по крайней мере, те пространства, которые выглядят как заброшенные, неухоженные. И вот вы и ваши коллеги как раз-таки пытаются наполнить их жизнью новым, возможно, осмыслением. Это вот вами упомянутый ВЭФ, это когда-то и Дом прессы, кстати говоря, да, там тоже был. Было, да, пространство еще в Чекуркалнсе и квартал Таллинес, который сейчас коммерциализировался. Мы знаем, что там много различных мероприятий проходит, каких-то клубов, баров там и так далее. В каком положении сейчас находится Total Dobrze, кстати говоря?
Ну, сейчас у меня у Total Dobrze нету такого постоянного пространства, поскольку я начал работать на одним исследовательским проектом, который заказан Министерству культуры у Латвийского университета, и они Институт философии и социологии создали такой большую команду, там около 30 исследователей с разных...
С разных, наверное, да, ракурсов.
Да. И я там как раз занимаюсь тем, что мы пытаемся активизировать культурную жизнь в обществах, где ее как бы очень мало. И это может как раз улучшить вот ситуацию сплочения сообщества.
Да, вот в чем, как вам кажется, специфика именно Риги в организации такого рода творческих коммун и вообще стимулирование развития творчества, культуры как таковой?
Ну, тогда я отвечу немножко шире. Вот когда мы начали в фабрике ВЭФ, это было просто интересно для нас самим, как художникам, но мы очень скоро, когда открыли вот этот арт-центр, поняли, что не только нам интересно, и мы искали как бы пустующее помещение, где что-то можно организировать, но очень много начали приходить там и молодежь, и профессионалы, которые искали помещение для своих проектов, для своих мероприятий. И поэтому в 2013 году, это один год перед Ригой, Рига была столицей европейской культуры, мы поняли, что число вот, людей, которые бы что-то делали, если было больше помещений, очень много в Риге. И вот пустующие помещения очень много. И мы решили вот как-то попробовать вот соединить эти два ресурса, которые, в принципе, в Риге не были использованы. Вот пустующие здания и люди, которые бы что-то делали, если было...
Заинтересованы в том, чтобы, да, наполнить их жизнью. Да. В этом, я так понимаю, что, собственно, идея Free Риги, да, быть таким тогда... посредником между... собственно, владельцами помещения, между самоуправлением и людьми, которые заинтересованы в том, чтобы их наполнить жизнь, именно как-то так использовать.
Да, и вот это началось движение в 2013-м, мы там организировали просто вот дискуссии, вот как заинтересовывать частных владельцев, как сделать, чтобы это было все легально и дружно.
Безопасно.
Безопасно. И вот в 2014 году создали негосударственную организацию, назвали Free Riga, и начали развивать вот эту модель. В принципе, Марцис Рубенис был как бы главным, который двигал весь этот процесс, но мы были как бы команда вот, поддержки, много людей, у которых есть опыт, и мы помогали вот, создать эту модель. Но я ушел от вопроса сейчас.
Да, да, ну вот я хотел уточнить, с какими сложностями сталкиваетесь вы и ваши коллеги при попытке это посредничество осуществить между людьми, заинтересованными в том, чтобы использовать помещение, их владельцами, самоуправлением?
Ой, ну там очень много, куча сложностей, которые мы преодолели и до сих пор преодолеваем. Но вот появились первые проекты в конце 2014-го, потом еще добавились в 2015 году. Может, кто-то знает место Ластадия. Было D27, было еще несколько мест, и вот как бы организация выросла. Вот сейчас последний проект, который в Чегуркалнце, где я тоже участвовал, это бывшее здание Рижского технического университета, огромное здание, там 15 тысяч квадратных метров, около 200 комнат, которые сейчас уже наполнены студиями и художников, и не художников, и разных организаций, и даже там некоторых... компании, которые тоже...
Которые фактически, да, там занимаются непосредственно в том числе и коммерческой деятельностью. Я вот хотел со своей стороны добавить, что на примере упомянутых вами пространств, это и Ластадия, и тот же Таллинский квартал, и некоторые другие, можно наблюдать то, что сейчас на языке современной урбанистики называется джентрификация, то есть место, которое приходит в запустение, оно становится снова притягательным, благоустраивается, и там создается комфортная среда для последующего привлечения, в том числе жителей в это место, либо в регион, прилежащий этому месту, либо коммерческой деятельности, то есть то, что называется вдохновение новой жизни.
Да.
Да. Возвращаясь к теме сегодняшней дискуссии, как можно, на ваш взгляд, увеличить активность взаимодействия между негосударственными организациями, между отдельными людьми, жителями, для того, чтобы способствовать так называемому сплочению общества.
Ну вот, как раз сейчас мы работаем над этим исследовательским проектом, где мы развиваем вот модель, которая бы помогла, в принципе, жителям найти друг друга по своим интересам. В принципе, это как бы сама идея вот этой методологии. В принципе, у каждого из нас есть какие-то свои мечты, какие-то свои желания, там, креативные, менее креативные, но есть вот какие-то интересы, не только там по работе и по хозяйству, но и для души, для улучшения качества своей жизни. И но нету как бы понятия, вот
как это сделать, да, площадка, да?
Да, как, что сделать, как начать, кому это надо, как найти вот...
Единомышленников,
и,
да?
И мы сейчас создаем методологию, вот как... чтобы помочь вот людям...
Чтобы это работало, я понимаю, да.
Друг друга, и потом они уже сами, если вот есть интерес там по-настоящему, они сами уже могут создавать, и всегда, конечно, легче, интереснее это делать вместе с другими, у которых, в принципе, тот же интерес, там, например, не знаю, научиться танцевать, там, танго, например, или там у некоторых есть интерес научиться других языков, у некоторых есть, может, интерес, там, не знаю, научиться плавать или...
Я понимаю, да, то есть это может быть очень разное по принципу своему организации. Вместе с тем, и вот пока вы говорили, пришло в голову, что некоторым удачным, на мой взгляд, примером являются различные, то, что называется АПКМС-организации, да, организации районов, которые объединяют в себе жителей того или иного места, очень разных по своему взгляду, да, но тем не менее, вот, так сказать, является таким принципом такого демократического, что ли, да, устройства на местах. Я понимаю, что вы сейчас находитесь в разработке этой методологии, о чем вы говорите, а можете ли поделиться уже существующими на данный момент примерами, либо способами, как можно организовывать таким образом людей?
Ну вот, например, в Чекуркаунс, это одно из сообществ, где мы работаем. Одно вот Чекуркаунс, другое в Лепае, Яунлепае, район Яунлепае. И третье у нас сообщество, с которым мы работаем, Гулбене и окрестность. И мы там уже сотрудничаем, как раз вы сказали, с местными обществами жителей. Вот в Чекуркаунс там, например, очень активные организации, в Лепае менее активная вообще. Ну, там сейчас была какая-то активность. И
сейчас зачахло, я понял, да.
Зачахло, глубины вообще нету. Так что у нас там три разных ситуации. В Чекуркаунсе очень легко работать, потому что есть канал вот информации, как мы можем достичь жителей. И создали уже первую газету, которую, в принципе, сами жители создали газету, и чтобы информировать других жителей, менее активных, о всех доступных уже там культурных активностях, и тоже вот анкета, которую можно заполнить, отмечая вот какие интересы у них есть, что бы они хотели еще делать, и оставляют свои контакты, и мы потом уже их как бы соединим.
Я понимаю, то есть это как бы создание локального медиа и способ обмена информацией.
Да, да.
С этого все начинается. Ну, я вижу, что да, таким образом как бы ваша деятельность вышла за рамки только Риги. Это совершенно замечательно. Я желаю вам успехов в реализации этих и других проектов. Ну, а со своей стороны напомню, что вот уже 11 лет в Риге на улице Ерити 43А работает такой дом негосударственных организаций, и сегодня там пройдет мероприятие, которое как раз-таки будет посвящено тому, как можно сделать общество более сплоченным и более активным за счет развития деятельности негосударственных организаций и на основе творческой культурной составляющей. Вместе с нами на в этой студии был руководитель общества Total Dobrze, куратор творческих кварталов Каспар Слейлгалвис. Мы переходим к другим темам. И в завершение расскажем подробнее о том, что Латвия отправила в Украину очередной гуманитарный груз. Из Риги в Украину отправлены трансформаторы, легковые автомобили, целая пожарная машина, компьютеры, продукты питания и гигиены, портативные печки для военных, корма для животных. Торжественная церемония передачи пожертвований прошла в помещении благотворительной организации ТЭУ. А подробнее рассказывает Людмила Пилип.
Основной груз гуманитарной помощи отвезут две фуры с украинскими номерами. Водитель одной из них, Микола, помогает грузить трансформаторы. Груз тяжелый, более 22 тонн, но очень важный для Украины. 7 трансформаторов будут доставлены в Чернигов.
Ну, конечно, тут же разбомбили все. Чернигов, там самое больше бомблять. Чернигов, Суми.
Трансформаторы для Украины подготовила СИА «Ригас Уден» в сотрудничестве с посольством Украины. В свою очередь, Рижская первая больница пожертвовала Херсонской больнице 15 перфузионных насосов. Департамент городского развития Рижской думы пожертвовал 4 автомашины, а департамент мобильности внешнего пространства еще 2. Комплекты компьютерной техники и столов – дар Рижского цифрового агентства. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс подчеркнул, что Рига продолжает помогать Украине гуманитарной помощью, которая будет полезна для того, чтобы украинцы могли воевать, продолжать свою работу и спасать жизни других людей. Он призвал жителей Латвии пожертвовать хотя бы 1 евро, который может спасти жизни людей. Член правления благотворительной организации ТЭВ Рено Бринтис рассказал, что этот гуманитарный груз довольно большой.
В этот раз жертвователей очень много. Главные из них – это Рижская дума и Ригас Уденс. По моему мнению, Украине очень нужны трансформаторы, ведь скоро зима. Салдуская краевая дума пожертвовала пожарную машину. И еще целый список тех, кто пожертвовал компьютеры, продукты питания и другое.
Автомашины в Украину доставят местные волонтеры. Одна из волонтеров благотворительной организации ТЭВ и ЕВА показала, что еще будет отправлено в Украину. По ее словам, 60 комплектов компьютеров, предназначенных для украинских детей, дополнены подарками. Все это упаковано в специальные рюкзаки. Эти подарочные рюкзаки с компьютером полностью укомплектованы для учебы, поскольку дети в основном учатся дистанционно. Они будут переданы не только детям из Чернигова, но также из Херсона. Мы уже долгое время помогаем и Херсонской городской больнице, и в обустройстве бомбоубежища в многоэтажном доме в Херсоне. Привозим матрасы, кровати, сегодня отправим детскую одежду.
Не только компьютеры для дистанционного обучения, но и констовары, настольные игры – это вещи, очень необходимые детям в Украине, которым приходится прятаться в подвалах. Кроме машин, ТЭВ возит в Украину маскировочные сети, окопные свечи. В этот раз еще 240 портативных печек будут отправлены украинским военным на передовую.
Это маскировочные сети. Их плетут наши женщины-волонтеры из Чекуркаунса. А здесь опять подарки детям. Это канцелярские товары, предназначенные для детей из детского дома в Киеве. Как вы видите, это удобные комплекты, упакованные в специальную сумочку. Ну и, конечно же, везем детям сладости. А вот это у нас груз для военных. Тут моющие средства, палатки, спальные мешки.
В зоне военных действий также много брошенных домашних животных, поэтому среди груза помощи для них. Украина по-прежнему нуждается в помощи, отметила Ева. Последнее время объем пожертвований уменьшился, однако прорыв украинских войск на территории России стал своеобразным стимулом для латвийцев увеличить пожертвования.
Ну что, брейбита отфоршивает?
В этот раз был всплеск. Не знаю, чем это было вызвано. Возможно, жертвователи стимулировало то, что украинские войска находятся в России. Предприниматели звонили, говорили, что готовы помочь. Мы заметили подъем в работе в последние 3 недели.
Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол поблагодарил латвийскую сторону за поддержку Украины и предоставление необходимой гуманитарной помощи, особенно важной в предстоящем отопительном сезоне и в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру Украины со стороны России. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Благодарю вас за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Наталья Пори. Это впереди вас ждет много интересного. Слушайте программу «Открытый разговор» в полдень. Откуда такое сопротивление вакцинации? Подробнее об этой теме будут дискутировать и директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевозчиков, и член правления ассоциации педиатров Ингуна Эппела, и другие привлеченные эксперты. Также слушайте программу «Мысли, звуки, встречи». Из мгновений слагается вечность. Латгальский журналист Алексей Соколов был литератором по образу мысли, историком по образованию. В его рабочих блокнотах наброски будущих интервью перемежались стихами. Подробнее о творчестве Алексея Соколова в программе «Мысли, звуки, встречи» после 4 часов дня. Ну а с 5 до 6 слушайте программу «Подробности», которая подробнее расскажет о картине дня сегодняшнего, о том, как он складывается. Я же прощаюсь с вами. Впереди вас ждут новости. Напоминаю, на календаре 24 сентября.